Well, thank you for coming out to this conference and being a part of this.
Большое спасибо всем вам, кто приехал на эту конференцию, чтобы поучаствовать в ней.
It was 11 years ago. It was February of 2004, the last time I had the opportunity to preach in this wonderful church.
11 лет назад, в феврале 2004 года, был последний раз, когда у меня была возможность проповедовать в этой прекрасной церкви.
I came over here from Los Angeles with three other men, and we preached for about a week while we were here.
Тогда 11 лет назад я приехал сюда с другими тремя пасторами, и мы проповедовали здесь в течение нескольких дней.
And when we first got here, we had just arrived late. The night before, and so we really hadn't slept in almost 2 days.
И когда мы приехали сюда в тот день, когда нужно было проповедовать, до этого мы приехали поздно вечером, не спали практически двое суток.
And so my friend Eric was the first person to stand up here and teach that night.
И мой друг Эрик был первым, кто должен был тем вечером, тем утром проповедовать.
And I was sitting right down there.
И я сидел вот где-то здесь, на передних лавках.
And I was trying to stay awake.
И я пытался бодрствовать, пытался не заснуть.
And I started off doing pretty well.
И думаю, что у меня неплохо получалось.
And then I decided just to sort of lean down a little bit on my, put my elbows on my knees and just kind of rest.
Затем я решил, что я просто, ну, чуть-чуть так нагнусь, на колени облокочусь.
But my head kept going further and further down.
Но голова все ниже и ниже опускалась.
Then I began to pretend that I was praying.
И я начал притворяться, что я молюсь.
And I was just like this.
Принял такую позу.
Then I almost fell off of the pew.
Затем я практически упал с лавочки.
I kept surprising myself.
И каждый раз с удивлением просыпался.
And Eric would look down at me.
Эрик смотрел на меня с кафедры.
And I would just nod in agreement.
И я кивал, выражая свое согласие.
Amen, amen.
Говорил аминь, аминь, Эрик.
When he was finished speaking, he actually went up into the balcony up there.
Когда Эрик закончил проповедь, он поднялся на балкон.
And you've got these nice soft benches.
И там хорошие мягкие лавочки.
And he laid down on one of the benches.
И он лег на одной из лавок.
He went to sleep right away.
И сразу же уснул.
Well, while one of the other brothers were up here preaching, we began hearing a noise up there.
Когда другие братья стали проповедовать, свысока стал доноситься шум.
And it got louder and louder.
И он стал доноситься все громче и громче.
And Eric was snoring.
Потому что Эрик храпел.
And so one of the Russian brothers had to go and deal with him.
И один из русских братьев должен был подойти к нему и как-то решить этот вопрос.
But he didn't speak English, and he didn't want to wake him up.
Однако этот русский брат не говорил по-английски и не хотел его будить.
So he got down very close to Eric.
Поэтому он очень низко наклонился к Эрику.
Right down beside his ear.
Практически на уровень его уха.
And he made a very loud snoring noise.
И он захрапел как бы громко ему в ухо.
Lord willing, that won't be happening to any of you tonight.
Надеюсь, что такого не произойдет ни с кем из вас этим вечером.
My goal in this conference over these next few days is to focus our attention on the person and work of Jesus Christ.
Что я хотел бы сделать на протяжении этих нескольких дней конференции, чтобы в это время мы смогли с вами сосредоточить свое внимание на личности Иисуса Христа.
The theme of being resolved to obey and follow Christ is only possible if you know Him.
То решение следовать за Христом, жить достойно Христа, возможно осуществить только если вы знаете самого Христа.
And the only way that you're really going to know Him is if you know Him through the Word.
И единственный способ, как можно по-настоящему узнать Христа, это узнать Его через Его Слово.
And so I've chosen the book of Colossians because that's one of the most wonderful books in the New Testament for revealing Christ to us.
Поэтому, выбирая послание Колоссянам, я остановился именно на нем, выбирая книгу для проповеди, остановился именно на послании Колоссянам, поскольку оно очень ясно являет нам личность Иисуса Христа.
It's a book that I am preaching through in my church right now in San Diego, in California.
На данный момент в своей церкви я проповедую по посланию Колоссянам в городе Сан-Диего в Калифорнии.
And it's a wonderful book, and the people in our church are really being blessed by it as we study it verse by verse.
Это прекрасная книга, я вижу, как она становится благословением для людей в нашей церкви по мере нашего изучения этого послания стих за стихом.
And so if you have your Bibles, would you please open them to the book of Colossians?
Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте их на послание к Колоссянам.
It was 20 years ago today that the New York Times published an article that was entitled Dark Side of Einstein Emerges in His Letters.
Ровно 20 лет назад, в этот день, ровно 20 лет назад, в газете New York Times была опубликована статья, где говорилось, которая называлась «Темная сторона Альберта Эйнштейна открылась в его письмах».
It was an article about an auction that was going to be happening where somebody had the opportunity to buy the papers and the letters of Albert Einstein.
Статья говорила о аукционе, который должен был проходить в Англии и где распродавались личные письма Альберта Эйнштейна.
And leading up to this auction, the people responsible for it had read through all of these papers.
И подготавливаясь к данному аукциону, люди, которые его устраивали, перечитывали письма Эйнштейна.
Many of these papers were notes and scientific formulas and scholarly papers that he had written.
Многие заметки были обычными заметками, какими-то научными формулами, какими-то экспериментами, обычными данными, которые не представляли какой-то особой ценности, особого интереса. А также было несколько писем, которые Эйнштейн написал своей жене.
And it reveals a great deal about how much Einstein understood about love.
И эти письма показывают, как много Эйнштейн понимал в любви, как много он понимал о любви.
We think of him as one of the most brilliant men who ever lived, and in some respects he was.
Мы считаем Эйнштейна одним из самых блестящих умов, который когда-либо жил, и в некотором смысле это действительно так.
But as brilliant as he was, I think you will agree with me that he didn't understand what it meant to be a husband.
Однако при всех его заслугах, я думаю, вы согласитесь со мной, что он не знал, что означает быть настоящим мужем. И, как минимум, он не знал, что значит быть благочестивым мужем.
So in one of these letters that he wrote to his wife, he listed out the conditions that she would have to agree to if he were to remain married to her.
В одном из писем он перечислил своей жене перечень условий, которые она должна соблюдать для того, чтобы оставаться его женой.
The first part were the things she was responsible for.
Первая часть этих условий включала ее ответственности.
Number one, he says, you will make sure that my clothes and laundry are kept in good order.
Первое, ты должна убедиться, что мои вещи всегда находятся в порядке, и они всегда постираны и готовы.
You will make sure that I receive 3 meals a day in my room.
Я обязательно должен принимать готовую, ты должна готовить пищу 3 раза в день, и я должен кушать ее в своем офисе 3 раза в день.
You will make sure that my bedroom and study are kept neat, and especially that my desk is left for my use only.
Ты должна обязать себя всегда сохранять мою комнату в полном порядке, особенно мой стол, за которым никто другой никогда не должен работать.
This is not much of a love letter, is it?
Не такое уж и любовное письмо, да, не такое любвеобильное.
It gets worse.
Но оно становится хуже.
He says that you will renounce all personal relations with me unless it's absolutely necessary for social reasons.
Он говорит, ты должна отказаться от всех личных взаимоотношений со мной, если только это не объясняется какими-то крайне необходимыми социальными причинами.
She had to agree that he would not sit with her at home.
Она должна была согласиться, что он не будет с нею сидеть дома.
That he would not go out with her.
Что он не будет с ней ходить на прогулки, на свидания.
And he would not travel with her.
И что он никуда не будет с ней ездить.
He then said that you will obey all of the following points in relation to me.
Затем он говорит, ты должна быть послушна всем предыдущим условиям в отношении меня, которые я выразил.
You will not expect any intimacy from me, and you will not reproach me in any way.
Ты не должна ожидать от меня какой-то близости, ты не должна никак меня обличать и критиковать. Если я попрошу тебя перестать говорить мне что-то, ты должна сразу это сделать. Ты должна покинуть мою спальню или мой кабинет по первому же требованию, если вдруг я попрошу об этом.
He says you should expect no love from me.
Он говорит, ты не должна ожидать от меня какой-либо любви.
You'll stop talking to me if I tell you to.
Ты должна перестать говорить мне что-то, если я прошу тебя это сделать.
And you'll leave my room if I decide I don't want you there.
И также ты должна быть готова уйти из моей комнаты, если я принимаю решение, что тебе нужно уйти.
Imagine what it's like to live with that kind of man.
Представьте себе жизнь с таким человеком.
And then, after all of that, he has one more.
И затем, после всего этого, у него еще одно условие.
He says that you will never belittle me in front of our children, either through words or behavior.
Ты никогда не должна унижать меня в глазах наших детей, либо словами, либо своим поведением.
Of all of them, that one's the most ridiculous.
Среди всех этих, этот кажется наиболее глупым.
If any husband deserves to be belittled, it's that husband.
Если какой-либо муж и заслуживает унижения, то именно такой муж.
Clearly, Albert Einstein was brilliant.
И совершенно ясно, что да, Эйнштейн был талантливым человеком.
But it's also true that in some areas he was completely ignorant.
Однако мы видим, что в некоторых вопросах он был абсолютным невежей.
And what's interesting to me is that we really only know that because we have this letter.
И что для меня представляет интерес, так это тот факт, что эта информация известна нам только лишь потому, что у нас есть письмо, которое Эйнштейн однажды написал своей жене.
There's something about a letter that preserves history.
Письма обладают такой способностью, уникальной способностью сохранять историю.
There's something about a letter that preserves emotion. It's just frozen in time.
Письма обладают уникальной способностью передавать эмоции. Они как будто бы замораживают какой-то момент времени и оставляют его существовать навеки.
You know, people have been writing things down from the very beginning of civilization.
С самого начала цивилизации люди записывали свои мысли, записывали разные вещи.
Other than speaking, it's the most important way that we communicate.
Помимо разговора, помимо устной речи, письменность — это один из основных способов общения между людьми.
And we'll write down something that is important or that we don't want to forget.
И часто мы пишем то, что представляет для нас важность, то, что мы не хотим забыть.
But there's another reason I think we write.
Однако, я думаю, есть еще одна причина, почему мы пишем.
There's another reason why men and women, for as long as we have been around, have loved the idea of writing something down.
Еще одна причина, почему мы, люди, на протяжении всей нашей жизни любим использовать такую вещь, как письменность.
There's a reason why we write letters and poetry and songs.
Есть причина, почему мы пишем письма, стихи, песни.
That's because we're made in the image of God.
Поскольку я думаю, что ответ на этот вопрос заключается в том, что мы созданы по образу Божию.
And God is a writer.
А Бог является писателем.
God communicates in words.
Бог сообщает информацию о себе словами.
He chose to communicate everything he wants us to know in words.
Господь решил сообщить нам все, что он желает, чтобы мы знали, и сообщить нам это через слова.
The Bible that you hold in your hand is a precious gift.
Библия, которую вы держите в своих руках, это драгоценный подарок.
It comes to you from God himself as he took his will and his thoughts and put them down on paper through inspired writers.
Этот подарок дошел до вас от самого Бога, когда он решил свои мысли и свою волю изложить в форме слов, используя богодухновенных авторов, ведомых Духом авторов. Он вел их, направлял их в процессе написания.
He wrote prophecy to tell us the future.
Господь записал пророчество, чтобы рассказать нам о будущем.
He gave us the wisdom literature in the Bible to guide our everyday decisions.
Господь дал нам книги мудрости для того, чтобы направить решения, которые мы принимаем каждый день в нашей жизни.
He gave us the epistles and the letters to tell us how we should behave as a church.
Господь дал нам послания, письма к церквям, чтобы мы знали, как мы должны вести себя в церкви.
And the poetry in the Bible so that we could learn how to pray and express our worship to him.
И также в Библии есть поэзия, чтобы мы знали, как молиться, как выражать Богу свою хвалу и поклонение.
And he even gave us the book of Revelation that tells us how everything is going to end.
И также Господь дал нам книгу Откровения, которая говорит нам, как все придет к завершению.
So during this conference, I want to look at one particular letter that he communicated to us through the Apostle Paul.
И в течение этой конференции я бы хотел с вами говорить об одном конкретном письме, которое Бог оставил нам через апостола Павла.
It was originally a letter.
Первоначально это было именно письмом, посланием.
It was a personal letter written by one man to a small group of believers that met in another believer's home.
Личное письмо, которое было написано одним человеком группе других людей, которые собирались дома у одного из верующих людей.
And it was written during a time that was very difficult for both that church and for Paul himself.
И это письмо было написано в то время, которое было особенно тяжелым и для самого апостола Павла, и для той церкви, которой он писал его.
There are two things I want you to notice in this short letter.
И в этом коротком письме я хочу, чтобы вы обратили внимание на две вещи.
The first one is that it's focused on Christ.
Во-первых, оно сосредоточено на Христе.
When Paul chose to write a letter, he chose to write about the most important thing to him, and that was Jesus Christ.
Когда Павел решил писать это письмо, он решил написать его о том, что представляло для него наибольшую ценность. И для него таковой ценностью был Христос.
And he will be the focus of our study as well over these next few days.
И также на протяжении этих дней именно Христос будет основным фокусом нашего изучения.
The second thing I'd like you to see is that the letter is very practical.
Второе, что я хочу, чтобы вы увидели, что это письмо очень практичное.
It teaches you about false teachers.
Оно говорит нам о лжеучителях.
It tells you about Jesus Christ.
Говорит нам об Иисусе Христе.
It gives advice to husbands and wives.
Оно дает советы мужьям и женам.
It even tells children and slaves how to obey.
И даже оно сообщает, как вести себя детям и рабам.
And it reminds you that as a Christian, you're a new creature.
И это письмо напоминает, что будучи христианином, вы являетесь новым творением.
You're totally different.
Вы полностью кардинально другой человек.
And you are to put off that old person with all those behaviors.
И вы должны оставлять свою прежнюю жизнь и все, что ее характеризовало, облекаться в нового человека. И мы должны особенно ценить это письмо, поскольку оно адресовано всем нам, обращается ко всем нам. В греческом языке в этом послании меньше 2000 слов.
And yet Paul covers so many topics that are important to us.
Однако Павел так много материала излагает для нас в этом послании.
But there might be no other book in the New Testament that focuses so much on the person and work of Jesus Christ.
Возможно, в Новом Завете нету другой книги, которая бы так сильно была сосредоточена именно на личности Христа.
And when Paul wrote this letter, things were not going very well for him.
И когда Павел писал это письмо, обстоятельства его жизни не были хорошими.
You may remember that he was in prison.
Возможно, вы помните, что в то время он был в тюрьме.
He was in house arrest in Rome.
Он был под домашним арестом в Риме.
He wasn't sure when he was going to be able to be set free.
И он не был уверен, если когда-либо он выйдет на свободу.
Many of the churches that he had founded along the way were now struggling with false teachers and sin.
Многие церкви, которые когда-то Павел основал и посещал во время своих путешествий, страдали под натиском лжеучителей и греха.
They were struggling to stay obedient to the Lord.
В этих церквях были сложности с тем, чтобы оставаться послушными Господу.
Now, if you were to look at Paul, you might wonder if he had become a failure.
И если бы вы посмотрели на Павла, вы подумали, ощущает ли он себя неудачником?
The churches weren't doing that well in some areas, and now Paul himself couldn't even go out to help them.
У церквей не так уж хорошо обстоят дела, и сам Павел находится в тюрьме и ничем не может им помочь.
Some of his enemies had said that Paul was in prison because he had been sinning and God was punishing him.
Некоторые враги Павла говорили, что Павел находится в тюрьме, поскольку он грешил против Бога, и это наказание за его грехи.
They took advantage of Paul being away so that they could go in and try to make the people in the church follow them instead.
Эти люди пытались воспользоваться отсутствием Павла, пока он находился в тюрьме, они приходили в церкви и пытались приобрести эти церкви для себя.
But that didn't stop Paul from writing to those churches to encourage them and to teach them.
Однако это не останавливало апостола Павла в том, чтобы продолжать общаться с этими церквями, писать им письма и наставлять их.
Even though Paul was in a very difficult spot, he was still accomplishing God's purpose.
И несмотря на то, что Павел находился в сложном положении, он все равно выполнял Божью волю, достигал Божьих целей.
That's one of the most important things for you to remember.
Это одна из самых важных истин, которую вам нужно помнить.
If you're being obedient to the Lord, no matter what you're going through, you're accomplishing His purpose.
Если вы остаетесь послушными Господу, независимо от ситуации, в которой вы находитесь, вы продолжаете выполнять Божьи цели, продолжаете выполнять Божью волю.
Peter says that sometimes it's even God's will that we suffer.
Петр говорит нам, что иногда Божья воля состоит в том, чтобы мы страдали.
And you might be suffering.
И, возможно, сейчас вы проходите через период страданий.
With this many of you here, I'm sure there are many of you that are going through very difficult trials right now.
Я уверен, что среди такого множества людей, как сейчас у нас есть в этом зале, есть те, кто проходит через очень тяжелые страдания.
You're facing a future that's totally uncertain.
Возможно, вас ожидает будущее, которое вам неизвестно, абсолютно неизвестно, туманно.
Maybe you're even wondering if being a follower of Christ is worth it.
Возможно, вы задумываетесь, а стоит ли вообще следовать за Христом?
You're in the most important phase of your entire life.
И сейчас вы находитесь в самом важном периоде своей жизни.
And I would just implore you over the next few days to listen carefully to what God says to you through His Word.
И на протяжении следующих нескольких дней я буду призывать вас, пожалуйста, внимательно слушайте то, о чем говорит здесь Павел в словах этого послания.
I mentioned earlier that it was 11 years ago when I was here last.
Я уже говорил, что 11 лет назад последний раз я был в этой церкви.
And during that time I was involved in college ministry.
В то время в своей церкви я занимался служением среди студентов.
I would preach every week to a group of college students down on the college campus.
Я проповедовал каждую неделю на изучении Библии, которое проходило в одном из университетов.
And staring out at you tonight reminds me of those days.
Когда я сейчас смотрю на вас, на молодые лица, то это напоминает мне о том времени.
And I really miss that time.
И я действительно скучаю по этому времени.
I think it was the most important work that I could have been doing at that time.
Я думаю, что на тот момент это было самое важное дело, каким я мог заниматься.
A couple of years later, I was moved to minister to adults.
А спустя пару лет после этого я перешел в другое служение, где я занимался наставлением взрослых.
And people used to ask me, what's the difference between preaching to college students and dealing with adults and families.
И люди спрашивали меня: ты можешь назвать, чем отличается проповедь студентам от проповеди взрослым людям?
And after a while, I sat down to think about it.
И спустя некоторое время, когда я размышлял над этим вопросом,
and this is my answer.
Я пришел к такому выводу.
When I was ministering to college students, I was helping them with decisions.
Когда я занимался служением среди студентов, я помогал им принимать решения.
And when I began ministering to adults, I found out I was helping them with consequences.
Когда я начал служить среди взрослых, я понял, что я помогаю им решать последствия их решений.
And there is a massive difference.
И между этими вещами огромная разница.
When you're still in the phase of life where you're making decisions, it will determine the course of the rest of your life.
Пока вы находитесь в той стадии, когда вы принимаете различные решения, эти решения будут направлять весь ход вашей жизни.
And no matter how challenging things are for you right now, you need to know that Christ has you where you need to be, and you must remain faithful to Him.
И независимо от того, в какой ситуации вы сейчас находитесь, Христос поместил вас в эту ситуацию, и Он хочет, чтобы в этой ситуации вы оставались верными Ему. На протяжении этих 11 лет я видел, как некоторые из тех студентов делали неправильные решения, принимали неправильные решения.
Some of them are now in terrible marriages.
Некоторые сейчас находятся в ужасной семейной ситуации.
Some of them are now divorced.
Некоторые уже развелись.
Some of them are now not walking with the Lord at all.
Некоторые оставили веру и уже не ходят с Господом.
And I wouldn't be surprised if some of them are dead.
И я даже не удивлюсь, если некоторых из них уже нет в живых.
So as we begin tonight, I appeal to you to focus your mind on what you are being taught from this book.
И поэтому в самом начале сейчас я бы хотел призвать вас сосредоточить свой разум на том учении, о котором говорит нам эта книга.
And don't assume that just because things are hard means that God has forgotten you.
Не думайте, что если у вас тяжелая ситуация, значит Бог забыл о вашем существовании.
In his famous devotional, the author Oswald Chambers wrote the following.
Освальд Чемберс в одном из размышлений, духовных размышлений, написал следующее.
He said, look at God's incredible waste of his saints according to the world's judgment.
Посмотрите на удивительную потерю некоторых святых с точки зрения Бога, как с точки зрения мира, как мир оценивает, что...
Yeah, maybe you can read the whole thing. Okay. God seems to plant his saints in the most useless places. And then we say, God intends for me to be here because I'm so useful to him. Yet Jesus never measured his life by how or where he was of the greatest use. God places his saints where they will bring the most glory to him, and we are totally incapable of judging where that may be.
С точки зрения мира, Чемберс пишет, с точки зрения мира Бог неудачно распоряжается жизнью своих святых. Часто святые находятся в таком месте, где им кажется, что они не используют все ресурсы максимально. Однако мы не должны думать, что использование всех ресурсов – это то, что нам нужно. Иисус не заботился об этом во время своей жизни. Самое главное – это выполнять Божью волю там, где Бог нас ставит, там, где мы находимся в своей жизни, и этим приносить Ему славу, поскольку Бог знает, где и в какой ситуации мы наибольшим образом будем свидетельством о Его славе.
When I read that, I think about Paul.
Когда я читаю такие слова, я думаю об апостоле Павле.
I'm sure he didn't understand how God was using him by having him in prison.
Я уверен, что Павел не понимал, как Бог может использовать его, если Павел находится в тюрьме.
He was completely unable to do the work God had called him to do.
Он не мог выполнять то служение, к которому Господь его призвал, находясь в тюрьме.
He couldn't travel around and evangelize.
Он не мог ездить, он не мог благовествовать.
He could not encourage the churches.
Он не мог ободрять церкви.
Anything he had to say to them, he had to send out by a letter and by a messenger.
И единственная возможность как-то общаться с этими церквями заключалась либо в написании писем, либо в отправлении какой-то вести с посланниками.
And yet it's exactly because of that that we have the books we do.
Однако именно благодаря этому сегодня у нас есть те книги, которые мы находим с вами в Новом Завете.
It's because of that we have the book of Ephesians.
Именно поэтому у нас есть послание к Ефесянам.
And Colossians.
Послание к Колоссянам.
And Philippians.
Послание к Филиппийцам.
And Philemon.
Послание к Филимону.
You see, Paul was used by God even in prison to write those letters.
Видите, Бог использовал апостола Павла даже в тюрьме, чтобы он написал эти послания.
And through those letters, he is still encouraging the church.
И через эти послания он продолжал ободрять церковь.
For 2,000 years.
И продолжал это делать на протяжении 2,000 лет.
In every place the gospel is preached.
В каждом месте, где проповедуется Евангелие.
And every place that the word of God is taught.
Во всяком месте, где учится Божье слово.
From the time that the letter was read in the home of Philemon.
С того времени, как это письмо было прочитано в доме Филимона.
To the time we open it up today in Samara in 2015.
И до того времени, как мы открыли с вами это послание здесь в Самаре в 2015 году.
It's absolutely amazing.
На протяжении всего этого времени Бог использовал его, и это удивительно.
And we're going to begin by looking at the various elements of this letter.
И мы с вами вначале посмотрим на некоторые элементы этого послания.
I'd like to start by giving you just five observations about the beginning of the letter.
Хочу поделиться с вами пятью предварительными наблюдениями об этом послании.
And this part is just going to cover verses 1 and 2.
И мы с вами посмотрим на первые два стиха, предварительные наблюдения о послании к Колоссянам.
And then a little bit later we'll look at verses 3 and 4.
И чуть позже мы посмотрим на стихи 3 и 4.
But Paul begins, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae, grace to you and peace from God our Father.
Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Well, first of all, I want you to notice who the author is.
Во-первых, хочу, чтобы вы обратили внимание на автора этого послания.
That's pretty easy to spot. It comes at the beginning, and Paul says, "Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God."
Очень легко нам обнаружить, кто является автором. В самом начале Павел говорит: "Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа."
In those days, you began your letter by saying who it was from.
В те дни послания обычно начинались представлением автора этого послания.
And it was important to identify who you were.
И очень было важно представиться, сказать, кем ты являешься.
You would give yourself a title.
Ты присваиваешь себе определенный титул.
And here's Paul's title. He says, "I'm an apostle of Christ Jesus by the will of God."
Павел говорит, что он апостол Иисуса Христа по Божьей воле.
And that was both authority and humility there.
И здесь мы видим и авторитет, определенную власть, которая есть у Павла, и в то же самое время видим его смирение.
Paul says, "I am an apostle."
Павел говорит, я апостол.
I'm a messenger from God.
Я посланник от Бога.
Somebody says they're a messenger from God, you should listen to them.
А если кто-то говорит, что он посланник от Бога, то вы должны его слушать.
He had to establish that authority because he had never been to Colossae.
Он должен был утвердить свой авторитет, поскольку сам лично никогда не был в Колоссах.
This was not a church that Paul planted.
Это не была церковь в Колоссах, не была той церковью, которую основал сам апостол Павел.
He didn't know very many of them personally.
Он не знал многих людей лично в этой церкви.
Their pastor had come all the way to Rome to ask him some questions, but he was one of the few people that he knew.
Их пастор посещал апостола Павла в Риме, чтобы задать ему некоторые вопросы, но было лишь несколько людей в той общине, которых Павел знал лично.
But even when you see that word apostle, it's a word that just means messenger.
Однако, когда мы встречаем это слово апостол, должны понимать, что оно означает вестник или посланник.
He was a messenger from God.
Он был посланник от Бога.
But he's not just a simple messenger, he is one that is a messenger of Christ Jesus.
Однако он не просто посланник, но посланник Иисуса Христа.
This was also a sacred role.
Это священная роль, на которую Бог поставил Павла.
A unique responsibility.
Уникальная ответственность.
And Paul took that responsibility seriously.
И Павел очень серьезно относился к этой ответственности.
He wrote 13 of the letters in your New Testament.
Он написал 13 посланий, которые мы находим в Новом Завете.
He wrote more words than almost any other writer in the New Testament.
Он написал практически больше слов, чем любой другой автор в Новом Завете.
But even though he was known all over the Christian world, he still had humility.
Однако, несмотря на свою известность по всему христианскому миру, у апостола Павла было смирение.
He says that he's an apostle by the will of God.
Он говорит, что он является апостолом волею Божией или по воле Божьей.
He didn't earn it.
Он не заслужил сам, не заработал этот статус.
He didn't buy it because he was rich.
Он не приобрел его из-за своего богатства.
He didn't have that title because he came from a prominent family.
Он не обрел этот титул своим происхождением, что он происходит из какого-то знатного рода и поэтому достоин такого титула.
The only reason that Paul was used by God is because God chose to use Paul.
Единственная причина, по которой Павел был используем Богом, заключается в том, что Бог решил использовать Павла.
And so when he introduces himself, he mentions that.
Когда Павел представляется, говорит о себе, он упоминает этот факт.
Not every letter is written where he mentions that.
Не в каждом послании, которое у нас есть в Новом Завете, Павел упоминает этот факт.
When he wrote to the Philippians and the Thessalonians and even to Philemon, he never mentions that he's an apostle.
Когда Павел писал к филиппийцам, к фессалоникийцам и даже Филимону, он не упоминает о своем апостольстве.
The reason is that they know who he is and they respect him.
И причина заключается в том, что эти церкви знают, кто такой апостол Павел, и они испытывают к нему уважение.
But there were some other churches that did not respect him.
Однако были некоторые церкви, у которых не было особого уважения к Павлу.
And so when he writes to the Galatians and the Corinthians, he defends the fact that he's an apostle from God.
Когда Павел пишет Галатам и Коринфянам, он защищает тот факт, что сам Павел является апостолом Иисуса Христа.
He says, "You must listen to me."
Он говорит, вы должны меня слушать.
I come from God and I have authority.
Я вестник от Бога, и у меня есть определенный авторитет.
But as he writes to these Colossians, whom he's never met, he simply states it and moves on.
Когда Павел пишет колоссянам, верующим, которых он не встречал, он упоминает этот факт и говорит дальше о другом.
And when he does, he introduces our second point, and that is the companion.
Второе наблюдение, которое мы делаем об этом послании, Павел упоминает своего компаньона, своего товарища.
He introduces Timothy.
Он представляет нам Тимофея.
He says, Timothy is our brother.
Он говорит, Тимофей – брат.
It's a unique relationship that he had with
уникальное
Timothy.
Отношение, особые отношения, которые были у Павла с Тимофеем.
I don't know about you, but I think Timothy is one of the most underestimated people in the Bible.
Не знаю, как вы отнесетесь, я не знаю, что вы думаете на этот счет, но, на мой взгляд, Тимофей – один из самых недооцененных людей в Библии.
I don't think we really understand Timothy.
Я не думаю, что мы очень хорошо понимаем роль Тимофея.
Because you'll hear preachers talk about him and say that he was very young.
Часто можно услышать, как проповедники говорят, что Тимофей был очень молод.
And maybe he was fearful.
Возможно, он был боязливым.
And that Paul says he's supposed to flee youthful lust.
И Павел говорит ему, что ему нужно убегать юношеских похотей.
And that he was just raised by his mother and grandmother.
И что его вырастила, воспитала его мать и бабушка.
Maybe he was weak.
Может быть, он был слабым.
And he had stomach troubles.
Может быть, у него были проблемы с желудком.
He doesn't seem like a very powerful man.
Не представляется нам Тимофей каким-то сильным человеком.
Doesn't seem like a very strong man.
Не кажется он каким-то впечатляющим человеком.
Maybe people think he's weak.
Люди думают, ну, какой-то он слабый.
We went for a walk today.
Сегодня мы ходили на прогулку.
And I didn't last very long.
Меня надолго не хватило.
I was freezing.
Я замерз.
My eyes were watering.
Сразу слезы потекли из глаз от ветра.
My nose was running.
Из носа все потекло.
I was coughing.
Стал кашлять.
I was shivering.
Стал ну, знобить меня начало.
He felt nothing.
Он ничего не испытывал.
He just walked.
Он просто шел.
Didn't bother him at all.
Это никак на него не влияло.
He looked like a strong Russian man.
Сильный русский мужчина.
I was like a weak, crying person from California.
Плачущим представителем Калифорнии.
I grew up in Canada.
Однако я вырос в Канаде.
I used to be strong.
Я раньше был сильным.
Now I'm weak.
А теперь я слабый.
That's how we view Timothy sometimes.
Часто мы представляем Тимофея именно таким образом.
A weak little guy with stomach problems.
Маленький слабенький человек с проблемным желудком.
That's not how Paul describes.
Однако Павел не описывает так Тимофея.
Timothy was a man.
Тимофей был мужчиной.
Timothy was a leader.
Тимофей был лидером.
Paul never would have allowed Timothy to go back and lead the church in Ephesus if he was weak.
Павел никогда бы не оставил руководство Ефесской церкви Тимофею, если бы Тимофей был слабаком.
Timothy was a fighter.
Тимофей был бойцом.
He knew God's truth.
Он был воином. Он знал Божью истину.
And Paul called him to defend it in one of the most difficult and dangerous places in the world.
И Павел призывал его защищать эту истину в одном из самых сложных и трудных мест в мире.
So when Paul says Timothy our brother, he means that Timothy is right beside him as a fellow worker.
Поэтому когда Павел говорит и Тимофей брат, он говорит, что Тимофей твёрдо стоит рядом с ним и поддерживает Павла в служении.
He's giving him credibility.
Он каким-то образом указывает на авторитет, на значимость Тимофея.
And he's doing that in the eyes of the recipients.
И он делает это специально, чтобы получатели письма увидели, как Павел оценивает Тимофея.
And that's our third point here this evening, the recipients.
Третье наблюдение, которое мы сделаем, это получатели этого письма.
Look at verse 2.
Посмотрите на второй стих.
He says, to the saints and faithful brothers in Christ.
Он говорит святым и верным братьям во Христе Иисусе.
These are the believers in Colossae.
Это верующие в городе Колоссы.
If you look at the word saints, it means the ones who are set apart.
А если вы посмотрите на слово святые, оно означает те, которые отделены.
It doesn't mean a saint the way that some people look at saints that they would pray to or something. It's not like that.
Когда здесь Павел говорит, что это письмо написано святым, речь не идет о святых в таком понимании, что это особые люди, которым возносятся молитвы и так далее. Нет.
It just means those that are separated for God.
Здесь Павел имеет в виду, что они святые в том смысле, что они отделены Богом для особой роли.
He also calls them faithful brothers.
Он также называет их верными братьями.
Faithful followers of the Lord.
Верные последователи Господа.
And all of this is in Christ.
И все это во Христе.
So Paul says that he and Timothy and these believers, whom he'd never seen, were all together in Christ.
Павел говорит, что он и Тимофей и те верующие, которых он никогда не видел, они все вместе находятся во Христе. Они объединены во Христе.
I want you to see there that Christ is the focus.
Я хочу увидеть, хочу, чтобы вы увидели, что Христос является главным акцентом.
Where I come from, many people who call themselves Christians are trying to find something to bind them together.
То, откуда я приехал, известно тем, что люди пытаются найти какую-то идею, что-то, что объединяло бы их вместе.
They're looking for a common cause.
Люди ищут какой-то общей причины, которая бы позволила им объединиться в группу.
Something they can all agree on.
Что-то, в чем все они могут согласиться друг с другом.
I think Paul would say what you need to agree on is who is Christ and what has he done.
Я думаю, что Павел сказал, вокруг чего вам нужно объединиться, так это вокруг общего понимания, кто такой Христос и что он сделал.
You have to have a proper theology of Jesus Christ.
Вам необходимо иметь правильное богословие об Иисусе Христе.
That is what we unite around and what we divide over.
Это именно та точка, которая объединяет нас и которая отделяет нас от других. Это сердце Евангелия.
Now, in this particular case, the main point here is that everybody in the church is being addressed.
И самое главное, что здесь мы с вами видим, что это послание адресовано всем людям в церкви.
Sometimes letters were written to just one person, but in this case it's the whole church.
Иногда послания были написаны одному человеку, но в данном случае мы видим, оно написано ко всей церкви.
Also, instead of just the believers, also the false teachers are addressed here.
И также, помимо верующих, здесь также он говорит о лжеучителях.
Paul is going to also talk to the legalists.
Павел будет обращаться в этом послании к законникам.
He'll also talk to wives and husbands and children and fathers and slaves and masters.
Он будет говорить к мужьям, к женам, к детям, к рабам, к господам.
Everybody is subject to the same truth about Jesus Christ.
Все должны подчиниться истине об Иисусе Христе.
And this leads us to our fourth point.
И это ведет нас к четвертому наблюдению.
Let's talk about the location.
Давайте поговорим о месте, куда было написано это послание.
You'll notice here that it was written to the church in Colossae.
Вы видите здесь во втором стихе, оно написано верующим, святым и верным, находящимся в Колоссах.
This was one particular church.
Это конкретная церковь.
It met in the home of Philemon.
Которая собиралась в доме Филимона.
And it was a city that used to be important, but is not important anymore.
И Колоссы был таким городом, который когда-то обладал некой важностью и значимостью, но на момент написания этого послания уже утратил такую значимость.
Maybe you've driven through a city that has a bunch of factories that are shut down now.
Возможно, вы когда-то проезжали мимо города, в котором огромное количество заводов, предприятий, однако все они пустуют и давно закрыты.
You've driven by those railway stations that are no longer being used.
Или, может быть, вы проезжали железнодорожные станции, которые уже не используются.
Big buildings that have all their windows broken out now, and there's just weeds growing through the floors.
Большие здания с разбитыми окнами, где через пол уже прорастает какие-то кусты или деревья.
Those things remind you that that city used to be important. There used to be a lot of work being done there.
И когда вы видите такую картину, то, скорее всего, это напоминает вам, что когда-то все эти здания, все эти вещи обладали некой значимостью, некой важностью, однако все это утрачено.
But times have changed now, and the city is in a decline.
Времена сменились, и город находится в упадке.
And it's not important anymore.
Он перестал быть каким-то важным городом.
And people are moving out.
И люди начинают уезжать из этого города.
It's being forgotten.
Город словно забыт и оставлен всеми.
In a lot of ways, that's what Colossae was
и
like.
во многом именно таким местом были Колоссы.
It used to be a really important city.
Когда-то этот город обладал большой значимостью.
But then the Roman government built a new road, and the road didn't go through Colossae anymore.
Однако, когда римское правительство построило новую дорогу, и эта дорога уже не пролегала через Колоссы, то город стал постепенно умирать.
So people moved away.
Люди стали переезжать в другие места.
The business was gone.
Все их дело, торговля, все это прекратило существование.
But this little church remained.
Однако эта церковь продолжала оставаться в этом городе.
And even though they weren't very well known, they were still important to God.
И несмотря на то, что они не были самыми известными людьми, они были важными для Бога.
One commentator said that Colossae was the least important church to which any epistle from St. Paul was addressed.
Один комментатор сказал, что Колоссы были наименее значимой церковью среди всех церквей, к которым Павел когда-либо писал свои послания.
The least important church.
Наименее важная церковь.
We're studying the letter written to the least important church.
Мы с вами изучаем послание, которое написано к наименее значимой церкви.
And there's something about that that excites me.
И есть в этом нечто, что лично меня удивляет.
I want to know what Paul says to that church.
Я хочу знать, что Павел скажет такой церкви.
Because that church was filled with people that were precious to God.
Поскольку эта церковь была наполнена людьми, которые были ценны в глазах Бога.
And they were people from all over the world.
Были люди со всего мира.
This city had become a melting pot where lots of people that were poor came into the city.
Этот город был таким островком, куда стекались все бедняки.
And so even though the church was small and poor, it was diverse.
И несмотря на то, что церковь была очень маленькой, была бедной, тем не менее, она была разнообразной.
And it's to this group that he continues his greeting.
И именно эту группу апостол Павел приветствует в первых стихах своего послания.
And that's our fifth observation.
И пятое наблюдение мы здесь делаем.
So we've seen the author.
Мы видели автора.
The companion.
Мы видели соработника Павла.
The recipients,
мы видели получателей,
the location.
Мы обратили внимание на место, куда апостол Павел пишет. Давайте посмотрим на само приветствие.
Paul says, "Grace to you and peace from God our Father."
Он говорит, благодать вам и мир от Бога Отца нашего.
Even though he had never met these believers, he knew how to encourage them.
Несмотря на то, что Павел лично не встречался с этими верующими, он знал, как он может их ободрить.
He said, "Grace and peace."
Он говорит, благодать и мир.
Those are two beautiful words.
Два прекрасных слова.
Anybody would love to have more grace and peace in their life.
Любой из нас пожелал бы иметь больше благодати и мира в своей жизни.
Even though I've never met most of you, I can say to you in the Lord, grace and peace, and you know what I mean.
Несмотря на то, что я никогда раньше вас не встречал, я могу сказать вам благодать вам и мир от Господа, и вы поймете, что я имею в виду.
We all understand it.
Мы все это понимаем.
Any believer knows what it's like to have received the grace of God.
Любой верующий знает, что это значит на практике получить от Бога благодать.
We know what it's like to have peace with God.
Мы знаем, что это такое иметь мир с Богом.
And they needed that in Colossae.
И в Колоссах люди нуждались в этом.
If I just look at the letter, I can see what was going on there.
Когда я смотрю на это послание, я вижу, что происходит в этой церкви.
In chapter 2, verse 16, Paul says, "Let no one pass judgment on you."
Во второй главе в 16 стихе мы читаем, Павел говорит, никто да не осуждает вас.
In verse 18 of that chapter, he says, "Let no one disqualify you."
В 18 стихе он говорит, никто да не обольщает вас.
In chapter 3, verse 2, he says, "Set your minds on things that are above."
В третьей главе во втором стихе он говорит, о горнем помышляйте.
And in chapter 4, verse 5, he says, "Conduct yourself wisely towards outsiders."
В четвертой главе в пятом стихе он говорит, со внешними обходитесь благоразумно.
That tells me that there were people inside the church and outside the church that were attacking these believers.
Эти стихи говорят мне о том, что были люди и внутри церкви, и вне церкви, которые всячески нападали на верующих.
They were judging them and trying to disqualify them.
Были люди, которые пытались их обольстить, пытались их критиковать, осуждать.
They were distracting them and they were deceiving them.
Были люди, которые отвлекали их от главного, те, которые вводили их в заблуждение.
And so Paul introduces this letter with the reminder that they need to focus their attention back on the grace and peace that comes from Christ.
И Павел в самом начале своего послания говорит, что они должны сосредоточить все свое внимание на самом главном, на благодати и мире, которое дает Иисус Христос.
And then suddenly the attention shifts.
И затем мы видим, как его внимание переключается.
He says that all of this is from God, our Father.
И он говорит, что все это от Бога, Отца нашего.
And the next section, all the way from verse 3 to verse 8, focuses on the thanksgiving he has to the Father.
И затем с 3 по 8 стихи Павел излагает свою благодарность Отцу.
Look how verse 3 goes.
Посмотрите третий стих.
He says, "We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you."
Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас.
The Father is who he's thanking here.
Здесь мы видим, как Павел благодарит Отца.
The Father of the Lord Jesus Christ, meaning that God the Father and God the Lord Jesus Christ are the same. They are both God.
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, здесь Павел говорит о божественности и Отца, и также о божественности Сына, говоря, что Он Господь. Но здесь мы видим, что Он сосредотачивает свое внимание на личности Отца. И в следующих нескольких стихах мы видим, за что Он благодарит. Пять моментов или пять аспектов благодарности Павла. Вернее, пять даров, которые дает Отец.
So verse 3 transitions us into learning about these five gifts that come from the Father.
Третий стих переносит нам к благодарности Павла, и мы видим пять конкретных даров.
And so because of time, we're going to just look at two tonight.
И из-за того, что мы ограничены по времени, мы посмотрим лишь на два из этих пяти даров.
The first one is in verse 4.
Первый в четвертом стихе.
He says, since we heard of your faith in Christ Jesus.
Услышавшие о вере вашей во Христа Иисуса.
Somebody had come and told him what was going on in the city of Colossae.
Кто-то пришел к апостолу Павлу и сообщил ему о том, что происходит в городе Колоссе.
And what made him thank God was that these people showed faith in Christ Jesus.
И что заставило Павла радоваться и молиться об этих людях, так это тот факт, что люди уверовали в Иисуса Христа.
Their faith made him thankful.
Их вера колосских христиан вызвала благодарность апостола Павла.
Faith is one of the most important themes in the whole Bible.
Вера — это одна из самых главных тем во всей Библии.
Hebrews chapter 11 verse 1 defines it this way.
В послании к евреям в 11 главе в первом стихе мы читаем такое определение веры.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
So it's about assurance and conviction.
Мы видим, что речь идет здесь об уверенности и об убеждении.
You know what it means to be assured.
Вы знаете, что значит быть уверенным в чем-то?
It means that you know something is true.
Это значит, что вы знаете, что что-то является истинным.
If you have assurance of your faith, then you have convictions.
Если вы уверены относительно своей веры, то у вас есть убеждение.
No one is going to be able to lead you astray.
Никто не сможет увести вас в сторону.
One of the most important things you can do is know the word of God so that you will be firmly planted.
И одна из самых главных вещей, которые вы можете делать в своей жизни, это знать Божье слово, чтобы быть твёрдыми и укоренёнными.
That assurance leads to conviction, and conviction is what leads to confidence.
И уверенность ведёт к убеждению, и это убеждение ведёт к стойкости.
No one's going to be able to intimidate you.
Никто не сможет вас напугать.
They can't deceive you and lead you astray.
Не сможет искусить вас, обольстить и увести в сторону.
But in the time we've got left, I want to explain faith a little bit more.
Однако в то время, которое у нас осталось на сегодня, я бы хотел чуть больше поговорить о вере.
You know, faith is an expectation from God.
Бог ожидает от людей веру.
He expects that you will believe.
Бог ожидает, что вы будете веровать.
1 John 3:23.
1 Иоанна 3:23.
And this is his commandment that we believe in the name of his son Jesus Christ and love one another just as he has commanded us.
А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя сына его Иисуса Христа и любили друг друга, как он заповедовал нам.
It's something he commands.
Это то, что Бог повелевает, то, что Бог заповедует.
He expects it.
Он ожидает этого.
It's also something that is a promise.
И также это то, что Бог обещает.
If you look at Hebrews chapter 12, verse 2.
Если вы посмотрите на послание к евреям, 12 главу, 2 стих.
We read Jesus, the founder and perfecter of our faith.
Мы читаем, что Иисус является начальником и совершителем веры.
That's a wonderful promise.
Это удивительное обетование.
In English, we have two words there: founder and perfecter.
В английском, ну и как в нашем переводе есть два слова: начальник и совершитель.
And that communicates to us the meaning here of this text.
И эти два титула сообщают нам значение этого текста.
Founder means that he started it.
Начальник — это тот, кто начал в нас веру.
Comes from him.
Вера приходит от него.
and perfecter means that he will finish it.
И совершитель – это означает тот, кто ее завершит.
So if you're a follower of Christ tonight, I can promise you that he started it in you and he will finish it.
Поэтому, если вы являетесь последователем Христа, то я могу заверить вас, что если он начал в вас это дело, он его завершит.
Romans chapter 3, verse 28 reminds us.
Римлянам 3 глава 28 стих напоминает нам.
For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law.
Мы читаем, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
So your faith is what justifies you.
Вера – это то, что приводит к вашему оправданию.
It's your faith that makes you right with God.
Именно из-за веры вы обретаете праведность в отношениях с Богом.
But your faith will also sanctify you.
Однако вера также будет и освящать вас.
In Acts chapter 26, verse 18.
В книге Деяния 26:18 мы читаем.
We read that the Gentiles may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me.
26:18. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. Здесь про язычников речь. И от власти сатаны к Богу и верою в меня получили прощение грехов. И жребий с освященными.
There's another one, and that's glorification.
И есть еще один аспект прославления.
Hebrews chapter 6, verse 12 says to be imitators of those who through faith and patience inherit the promises.
Евреям 6:12 мы читаем, что верующие должны быть подражателями тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования.
So faith in Christ justifies you.
Вера во Христа оправдывает вас.
Faith in Christ sanctifies you.
Вера во Христа освящает вас.
Faith in Christ will glorify you.
Вера во Христа прославит вас, приведет к прославлению.
Christ began that work of faith in you.
Христос начал в вас это дело веры.
He will end that work of faith.
И он завершит это дело веры.
And all along the way, he is going to protect you.
И на протяжении всего этого пути он будет сохранять вас, он будет защищать вас.
Let me give you one more verse about faith.
Еще один стих о вере.
1 Peter 1:5.
1 Петра 1:5.
If you're a believer here, you are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.
Если вы являетесь верующим человеком, то мы читаем, что вы силою Божию через веру соблюдаем ко спасению, готовому открыться в последнее время.
God is holding on to you.
Бог держит вас.
He will preserve you.
Он сохранит вас.
And he will present you before himself one day.
И он представит вас однажды пред собою.
And you'll be blameless in his eyes.
И вы будете непорочными в его глазах, поскольку вы покрыты праведностью Христа.
So that's the first gift that Paul's thankful for.
И это первый из даров, за который благодарен Павел.
The faith in Christ that he sees.
Вера во Христа, которую он видел в этих людях.
Let's look at the second one, and then
we'll finish. Давайте посмотрим на второй дар и
And the love that you have for all the saints.
И о любви ко всем святым.
You all know 1 Corinthians 13.
Вы все знаете 1 Коринфянам 13 главу.
It's a whole chapter about love.
Вся глава, которая говорит о любви.
Describes what love is.
Глава, которая описывает нам, что такое любовь.
So it helps you know how to live among the saints.
Эта глава помогает нам понимать, как нам нужно жить среди святых.
In 1 John 3:23, we already read that verse.
Мы уже читали с вами в 1 Иоанна 3:23.
And this is his commandment that we believe in the name of his son Jesus Christ. That's the first part. And now, and love one another just as he commanded us.
Заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. Это первая часть, и вторая часть, и любили друг друга, как он заповедовал нам.
So you're expected to believe and expected to love.
Поэтому Господь ожидает от нас, что мы будем веровать и что мы будем любить.
Do you realize that loving one another actually fulfills the very law of God?
Осознаете ли вы тот факт, что если мы любим друг друга, если мы любим своих ближних, то мы исполняем тем самым Божий закон? Римлянам 13:10.
It's an amazing verse.
Удивительный стих.
It says, "Love does no wrong to a neighbor, therefore love is the fulfilling of the law." How does our love relate to the world? It fulfills the law.
Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона.
Remember, Jesus said that the law is summed up in two commands.
Помните, Иисус сказал, что весь закон можно свести к двум заповедям.
Love God and love your neighbor.
Люби Бога и люби ближнего.
You do that, and you've got it covered.
И если ты исполнил эти две заповеди, то тогда исполнил весь закон.
It's that simple.
Так просто.
It's not like all of the complex laws that the Pharisees had created.
Отличается от этих длинных бесчисленных законов фарисеев, которые они создали.
Paul tells the Colossians how that's going to look in their church.
Павел говорит колоссянам, как присутствие любви будет ощутимо в их церкви.
He says in chapter 2, verse 2, that they'll be knit together in love.
Во второй главе, во втором стихе он пишет, чтобы они утешили сердца их, соединенные в любви.
Now, I don't know what the Russian translation says, but when I read in English, I think of knitting, like knitting a sweater.
Буквально связанные в любви. Когда я читаю в английском переводе, я сразу думаю о вязании. То есть как свитер, например, связан, когда нитки между собой переплетены.
Is that kind of the same idea in the Russian?
Not exactly.
Not really.
But, yeah.
What does it say in the Russian?
Connected.
Connected?
Yeah, linked.
Yeah, linked. That's better. The Russians are better.
Связанные, да. Русский перевод даже здесь лучше. То есть соединены, то есть объединены вместе.
What it means is that you're all thinking the same thing because you've come to the same conclusion in your mind.
Это означает, что верующие пришли к одинаковым выводам в своем разуме, к одинаковому пониманию истины, и это практически выражается в их единстве.
You're lined up.
Они соединены в любви друг с другом.
It's like the way that a zipper goes together.
То есть подобно замку, как молния замка соединяется вместе.
And in chapter 3, verse 14, he says that this will bind you together in perfect harmony.
В 3 главе, в 14 стихе мы читаем, что они должны облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства.
That's where real unity comes from.
Именно из-за этого, из-за любви происходит настоящее единство.
Real unity is harmony.
Настоящее единство, настоящая гармония, согласие.
We don't all sing the exact same notes.
Мы не можем с вами петь одинаково, мы не берем ноты одинаково.
When our musicians were serving us tonight, they were playing multiple instruments.
Когда сегодня музыканты служили нам, помогали нам, играли на разных музыкальных инструментах.
And all of those instruments were playing many different notes.
И многие эти инструменты играют различные ноты.
But how would that sound if all of those musicians just played whatever notes they felt like playing?
Но как бы это звучало, если вдруг они каждый стали бы играть все, что взбредет им на ум, любая нота, которую им просто взбредет на ум?
And some of them were playing different songs.
И, может быть, они стали бы играть разные песни одновременно.
And some of them were just playing one note over and over.
А кто-то бы постоянно играл один и тот же аккорд.
How would that sound?
А как бы это звучало?
Would you like singing along?
Хотели бы вы петь под такую музыку?
It would be chaos.
Был бы хаос.
What Paul says is that a church ought to be described by harmony, where everybody's playing something different, but they're all on the same music.
Павел говорит, что церковь должна характеризоваться гармонией, когда люди играют на разных инструментах, но звучит одна красивая мелодия.
And that music is what comes from the Word of God. That music is truth.
И эта мелодия должна быть тем, что приходит нам из Божьего Слова. Это истина. И мы должны быть соединены тем фактом, что мы верим в эту истину.
So the first gift was faith in Christ.
Поэтому первый дар, который здесь Павел перечисляет, это вера во Христа.
The second one was love for the
saints. Второй – это любовь ко святым.
And we'll look at the next three next time.
И в следующий раз, завтра, мы поговорим о следующих трех дарах.
Now, at the beginning, I mentioned that letter that was written by Albert Einstein to his wife.
А в начале своей проповеди я упоминал письмо, которое Альберт Эйнштейн написал своей жене.
Well, it might come as no surprise, but she decided that she couldn't live like that, and she left.
Неудивительно, что прочитав это письмо, она решила, что она не сможет так жить, и ушла от него.
She left him in Berlin and went back to Zurich.
Она оставила его в Берлине и вернулась в Цюрих.
And as one of his commentators writes, as he stood on the platform waving goodbye, Einstein wept. If not for Mileva, his wife, and the memories of what had been, then for his two departing sons. But within a matter of weeks, he was happily enjoying life alone, quote, in my large apartment in undiminished tranquility.
Спустя некоторое время один комментатор, очевидец, описывает происходящее, когда Эйнштейн на платформе прощался со своей женой, то он стоял и плакал, и если не из-за того, что уезжала его жена, то, возможно, из-за того, что уезжали два его сына. Однако, при всем при этом, спустя две недели он писал, что он находился один в своей просторной квартире в идеальной тишине и в прекрасном покое.
His remorse went away.
Его тоска, его грусть исчезла, испарилась.
And all that really mattered was he had his large apartment to himself in peace and quiet.
И все, что для него было важным, так это обладание большой квартирой, где была абсолютная тишина и покой.
Real love doesn't lead to a desire to just be alone.
Настоящая любовь не ведет к желанию просто остаться наедине.
Real love cares for others all the way until the end.
Настоящая любовь переживает о других, заботится о других до конца.
Jesus says that he loved his disciples to the end.
Мы читаем, Иисус сказал, что он возлюбил своих учеников до конца, возлюбил их.
Whenever I think of that, I'm reminded of another letter.
Всякий раз, когда я думаю об этом, я вспоминаю другое письмо.
And we've got just a few more minutes.
У нас осталось несколько минут.
I want to make you aware of this.
Я хочу, чтобы вы узнали об этом письме.
It was written back in 1651.
Это письмо было написано в 1651 году.
August 22nd.
22 августа.
It was written by a man named Christopher Love.
Оно было написано человеком по имени Кристофер Лав.
Christopher Love was a pastor who ended up losing his life because of his faithfulness to the truth.
Кристофер Лав был пастором, который потерял свою жизнь вследствие своей верности Божьей истине.
And he wrote a letter to his wife from the Tower of London.
Он написал письмо своей жене из лондонского Таура.
And I'm going to read some of this letter to you.
Я прочитаю некоторые части этого письма.
This is how a husband should love his wife.
Вот как муж должен любить свою жену.
This is what Christian love looks like.
Вот как выглядит христианская любовь.
Should I just read these by paragraphs?
And then you maybe translate by sentence. By sentence, by sentence.
He begins, he's writing, remember, from the Tower of London prison before he's about to be executed.
Помните, что он пишет из тюрьмы, из лондонского Таура, незадолго до своей казни.
He says, "I am now going from a prison to a palace."
Он говорит, в ближайшее время я перейду из темницы во дворец.
I have finished my work, and I am now going to receive my wages.
Я закончил свое дело и теперь готов получить свое воздаяние.
I am going to heaven, where two of my children are, and leaving you on earth, where there are three of my babes.
Я ухожу в небеса, где меня ждут двое наших детей, но оставляю на земле тебя.
These two above, speaking of his children that are in heaven, need not my care, but the three below need yours.
Оставляя тебя здесь на земле с тремя нашими детьми. Те двое в небесах, двое детей, которые их дети, которые его ждали в небесах, они не нуждаются в моей заботе, однако те трое, которые остаются, нуждаются в твоей заботе.
It comforts me to think two of my children are in the bosom of Abraham, and three of them will be in the arms and care of such a tender and godly mother.
Однако меня утешает та мысль, что двое наших детей уже находятся на лоне Авраамовом, а трое других найдут нежную заботу под крылом своей матери.
I know you are a woman of sorrowful spirit, yet be comforted. Though your sorrows be great for your husband going out of the world, yet your pains shall be the less in bringing your children into the world. You shall be a joyful mother, though you be sad as a widow. God hath many mercies in store for you. The prayer of a dying husband for you will not be lost.
Я знаю, что ты женщина, находящаяся в печали, однако я хочу, чтобы ты утешилась. Через твои печали, какие бы великими они ни были, когда твой муж переходит от этого мира к иному, все твои боли, пусть они будут меньше. Да будешь ты радостной матерью. И несмотря на то, что ты будешь в печали, останешься вдовой, у Бога есть много милостей, которые Он сохранил для себя. И молитва умирающего мужа именно за тебя, чтобы ты не осталась одна.
He admits, to my shame I speak it, I never prayed for you at liberty when I was free, as I have done in prison.
И к своему стыду я должен признаться, что я никогда не молился за тебя, будучи на свободе, как это делал здесь, находясь в тюрьме.
Now he also gives his wife a list.
И также он дает определенный список своей жене, перечисляет несколько вещей.
But his list is so different than Einstein's.
Однако его список кардинально отличается от списка Эйнштейна.
He begins with this. He says,
он говорит,
keep under a sound, orthodox, soul-searching ministry.
Он говорит, пожалуйста, пребывай в здравом, ортодоксальном служении, которое заботится о душах.
He says, stay in a good church.
Он говорит ей, по сути, оставайся в хорошей церкви.
Secondly, bring up your children in the knowledge and admonition of the Lord.
Взращивай своих детей в знании и наставлении Господнем.
Three, he says, pray in your family daily that yours may be in the number of families who call upon God.
Третье, молись каждый день вместе со своей семьей, чтобы вы были среди тех семей, которые постоянно призывают Господа.
He says, labor for a meek and a quiet spirit, which in the sight of God is of great price.
Трудись над тем, чтобы вырабатывать в себе кроткий, молчаливый дух, который ценен пред Господом.
He says, don't focus on the comforts you want, but on the mercies you have.
Не сосредотачивайся на том комфорте, которого ты желаешь, но на тех милостях, которыми ты обладаешь.
He says to look rather at God's ending in affliction than to the measure and the degree of your affliction.
Смотри на цель, которую Господь, на цели, которые Господь достигает посредством твоих скорбей, а не тяжесть и степени этих скорбей.
He says, study the covenant of grace and the merits of Christ and be troubled if you can.
Он говорит, изучай завет благодати и заслуги Христа, если у тебя нет возможности этого делать, то переживай о том, чтобы это делать. И он говорит, размышление об этом должно наполнить тебя радостью, несмотря ни на что.
Next, he says, swallow up your will in the will of God.
Пусть Божья воля поглотит собою или поглотит собой твою волю.
It is a bitter cup we are to drink, but it is the cup of our Father which has been put into our hands.
Это горькая чаша, которую нам надлежит испить, однако эта чаша дана нам нашим отцом, который приготовил и дает нам ее из своих рук.
When Paul was to suffer at Jerusalem, the Christians said, "The will of the Lord be done. Oh, say ye so, when I go to the Tower Hill, the will of the Lord be done."
Когда Павел должен был пострадать в Иерусалиме, то он сказал, да будет на все воля Божья. И также я хочу, чтобы и ты сказала, когда я пойду из этой тюрьмы, из лондонского Таура, да будет на все воля Божья.
He ends his list by saying, refuse not to marry when God offers you a fair opportunity.
Потом он заканчивает свой список, говорит, не отказывайся от возможности выйти замуж, если Господь предоставит тебе надлежащую возможность. Однако, самое главное, смотри, чтобы выйти замуж в Господе, чтобы Он не принес тебе печали, но был для тебя утешением от Господа.
And then he wraps up his letter.
И затем он заканчивает свое письмо.
And he says, "Farewell, dear love." And again, I say, "Farewell."
Он говорит,
He says, "The Lord Jesus be with your spirit. The Maker of heaven and earth be a husband to you."
Говорит, прощай, моя дорогая, снова говорю, прощай. Да пребудет Иисус с твоим духом, и Создатель небес и земли пребудет с тобою, как был с твоим мужем.
And the Father of the Lord Jesus Christ be a father to your children.
И да будет Отец Господа нашего Иисуса Христа отцом твоим детям.
So praise your dying, your most affectionate friend until death, Christopher Love.
И так молится умирающий, твой самый любящий друг до смерти, Кристофер Лав.
He calls this the day of his glorification.
И он называет этот день днем своего прославления.
From the Tower of London.
И пишет это из лондонского Тауэра.
August 22,
1651. 22 августа 1651 года.
That's what love looks like.
Вот как выглядит любовь.
Let's pray.
Помолимся.
Our gracious God and Father.
Наш благодатный Бог и Отец.
Thank you for these precious words from your truth tonight.
Благодарим тебя за те драгоценные слова твоей истины.
I pray that by the Spirit you will help us to understand and obey.
Я прошу, чтобы духом твоим ты помог нам их понять и быть послушными им.
For our good and for your glory.
Мы просим, чтобы это было нам во благо и тебе во славу.
In Jesus' name, amen.
Во имя Иисуса Христа. Аминь.